Так, ну что, давайте тогда будем потихоньку начинать. Значит, это у нас четвертая дискуссия по теме социопротокода. Я напомню, что в прошлых дискуссиях мы рассматривали относительно концепт сущности социопротокода. Вот, отталкивались от такой схемы, где сущность была рассмотрена как базис некоторого многообразия, вот, а код как система представления тех процедур порождения или процедур унификации, благодаря которым многообразие генерируется из базиса. И социопротокод – это как бы такая особенно система представления, особенно глубинного базиса, который как бы уже доходит до таких наиболее универсальных метафизических конструкций. Ну, например, представляет различные социальные процессы, структуры, как разные формы и степени многоединства в статике и в динамике. Вот. И мы продолжаем как бы вот развивать свои подходы. Так мы, в общем-то, договорились, что, в принципе, эта тема, она достаточно общая, и каждый может повернуть ее как бы несколько в свою сторону. Так что мы ее держим как определенную точку отчета. Вот. Но одновременно каждый развивает какую-то вот свою вариацию этой вот общей конструкции. И сегодня у нас вот скажет такое вступительное слово Наталья Андреевна Подзолкова из города Озерска, продолжая как бы тему своего представления о социопротокоде. Вот. И потом, как обычно, вопросы и обсуждения, и выступления других участников. Да, пожалуйста, Наталья Андреевна.
Так, ну я тогда начну немножко вот с того момента 29 февраля, так, когда у нас завершалась предыдущая дискуссия. Немножко вот это вот вступление по поводу того, что мы говорим о системе представлений, а не о самой генерации многообразия. Чтобы она сейчас, вот эта оговорка меня сильно не сбивала, я сразу оговорюсь, что если сам генератор многообразия, вот во всяком случае я его подразумеваю как некий идеальный объект, то есть сущность, да, она все время существует в некой системе представлений, то есть невозможно представить ее саму по себе существующую. Мы уже, когда говорим «невозможно представить», уже как-то представляем, то есть выражаем ее каким-то образом. То есть каким-то кодом она уже у нас, получается, покрыта. Поэтому не буду, наверное, каждый раз оговариваться, что речь идет вот не о самом генераторе сущности, а о системе представлений. Это будет, ну, как бы вот как в связке, как сущность и явление этой сущности. Значит, на что хотела в прошлый раз обратить внимание, что мы с вами зафиксировали, допустим, некоторый первоначальный такой архетипический жизненный импульс. Ну, в стиле Бергсона, мне так показалось, мы разговаривали, что сам по себе импульс развертывания многообразия, предположительно, он есть, он как данность, он позволяет нам, как раз задает некий вектор развития в сторону как раз увеличения этого многообразия. И мы его связывали с двумя параметрами. Вот Вячеслав Иванович неоднократно, как мне кажется, связывал его с этическим параметром добра, то есть увеличение вот степени многоединства. Да? Ну, пусть сначала многообразие, а потом многоединство. Это какой-то вот вектор в сторону увеличения добра. А я бы хотела еще зафиксировать параметр жизненности. То есть вот такое качество, как более живое, менее живое, в контексте более механистическое, более органическое. Вот что-то к органической логике Владимира Соловьева близкое и к понятию жизни, опять же, у Бергсона. То есть чем больше многообразия и дальнейшее многоединство, тем более вектор направлен в сторону развития, в сторону увеличения добра, в сторону увеличения жизни. Вот. С такой оговоркой. Так, если у нас есть вот такой вот некоторый архетипический первоначальный импульс в таком направлении, да, то дальше наша-то задача и разобраться, как этот импульс себя проявляет, во что он выливается, да, и в какие в итоге системы представления складывается, и эти системы представления, помогают ли они ему развиваться и формироваться как бы дальше, или они его только структурируют, или они противоборствуют и задерживают ему. То есть могут ли системы представления сами по себе еще и мешать и тормозить этому импульсу, хотя, в принципе, они как бы разной природы. Вот. И по моей-то мысли, здесь такой, ну, возможно, можно сказать, некоторый ступенчатый процесс. То есть каждый раз, разворачиваясь в какое-то очередное вот многообразие, порождая какие-то новые формы, более живые и более добрые, так скажем, вот этот импульс находит некоторые завершенные жизнеспособные свои формы. И как только определенные жизнеспособные формы появляются, о них становится как бы легко говорить, или, ну, это уже на уровне, допустим, человеческой, или на уровне органов чувств их легко каким-то образом там отслеживать, воспринимать, о них можно получать впечатления, то есть они начинают вот бытийствовать. И с момента, как это становится возможно, как некая идеальная сущность вот таким вот образом получает некую оформленность и начинает бытийствовать самым разнообразным образом, импульс, вот этот первоначальный импульс развития к многообразию и будущему многоединству затухает. Вот я хотела обратить внимание именно на этот процесс, что в принципе первоначальный импульс, направленный вот в эту сторону, он тушится, гасится как раз самим структурированием и самим вот этим вот кодированием, что ли, системой представления, устойчивостью формы. Как только форма найдена, мы даже сказали, что она напоминает, может быть, какое-то такое движение по кругу, некую воронку, стабилизацию. Вот то же самое происходит с формой человека. То есть человек, как некое разумное, сознательное существо, появился, социализировался, да, и уже может говорить о себе в терминах социума, в терминах какой-то сознательной, структурированной жизни. Эта жизнь воспроизводится из поколения в поколение. И это как бы настолько успокаивает, тут много есть чем заняться, можно что поизучать, можно что понаблюдать и о чем получить впечатление. И составить себе вот эту вот систему представления, определенный код, да, социокод, который будет отражать вот этот вот идеальный генератор многообразия. Но вот тут и главная ловушка, потому что что дальше? Получается, что с какого-то момента сама система представлений начинает гасить в себе вот этот вот импульс. И задача, вот как мне кажется, современного этапа, нынешнего этапа, когда мы уже можем зафиксировать вот этот момент, зафиксировать свою форму, и нам уже ее недостаточно, нам недостаточно быть просто в социуме, нам недостаточно быть просто продолжать из поколения в поколение дублировать то, что уже делалось. Да? То есть вот это вот некие, открывать те же самые какие-то этические, социальные, политические фрагменты. Мы начинаем чувствовать, что мы ходим по кругу, и появляются люди, которым хочется вырваться и двинуться дальше. И тогда вот происходит как бы вот этот вот, то, что я в своих заметках сейчас просто помечала социокод номер 2. Возникает, ну вот, эмерджентный эффект, то есть, по-видимому, внутри вот назревшей вот этой вот определенной уже для нового этапа механистической формы, уже такой обезжизненной, несколько закостеневшей формы, появляются и генерируются небольшие, может, такие вот локальные импульсы в рамках вот этого большого импульса, который погасился, да, рождаются какие-то локальные импульсы нового многообразия. Но это многообразие уже можно называть многоединством. Это многообразие уже как бы другого качественного уровня. И вот и оно, соответственно, должно быть совершенно иначе закодировано другими представлениями, другими понятиями. И для кодирования вот этих вот понятий нового уровня, которые более живые, вот опять же в терминологии Берсона, менее механистичные, более органичные, более добрые, да, вот для этих вот понятий должен возникнуть или возникает сейчас уже новый протокод, новый, протокол новой социальности, который будет, как сказать, с точки зрения человечности, будет не случайным. Ну вот тут, наверное, главная идея, которую я хотела оформить, что сейчас, на данном этапе, когда человек, ну вот, некий социум попадает в экстремальные условия, да, и начинается вопрос выживания, как нам остаться людьми, как там не одичать. Вот встает вопрос, что сейчас вот отключил у нас там электричество, убери хлеб, и мы снова станем там дикими животными, и ничего не останется от нашей культуры. Вот такие вот постоянные опасения, которые периодически в локальных как бы катастрофах подтверждаются. Так вот, речь идет о том, что в нашей нынешней форме еще не созрела, не сгенерирована новая, очень прочная конструкция, такая вот внутренняя структура, которая бы держала на себе эту человечность. Вот она еще вызревает только, видимо, в единицах, таких каких-то столпах там, вот, человечества, не знаю, типа Будды, там, Махатмы Ганди, вот какие-то там Лев Толстом, Владимир Соловьев, может быть, вот какие-то такие вот личности, которые независимо уже от внешних обстоятельств несут в себе вот эту вот основу и стержень новой социальности. Социальности не механического типа, а живого типа, органического, многоединого типа. И, соответственно, вот этот новый социопротокол и новая социальность должна быть представлена какими-то словами или терминами. А беда в том, что все слова, термины и представления у нас сейчас, как наследие, идут от предшествующего протокода. От протокода такой механической, но с точки зрения жизни и развития вообще форм многообразия на Земле, достаточно устойчивой формы социального бытия людей, вот, которая, ну, на протяжении, допустим, последних, может быть, 10 тысяч лет, ну, как-то развивается постепенно, но принципиально не меняется. И вот здесь вот для этого нового представления, вот этой новой генерации многоединства уже, а не просто многообразия, возникает потребность в создании нового языка, нового языка, который, может быть, уже будет превосходить просто лингвистические структуры, то есть это уже будет какой-то вот интуитивно-научно-математически комплексно, очень вот сложная должна быть такая вот понятийный аппарат, который бы мог вместить в себя представление об этом новом многоединстве. И вот здесь два режима бытия, это как бы я просто не буду говорить, сейчас отсылку делаю, у нас другая идет параллельная тема про два режима бытия, про исследование Мамардашвили. Вот мне кажется, что как раз Мамардашвили, Хайдеггер, они ищут вот тот самый новый мета-какой-то язык. Я не говорю, что он исключает математику, он наоборот включает, возможно, в себя и математику, и еще какие-то новые элементы. Все это нам предстоит как-то нащупать и найти. Вот. Но во всяком случае они занимаются как раз скрупулезным анализом и поиском тех форм, которые позволят вот эту вот новый протокол нарождающийся как-то адекватно выражать и составлять вот эту новую систему представлений. Ну, вот такое вот введение.
Да, спасибо большое, Наталья Андреевна. Пожалуйста, коллеги, вопросы, размышления. А я вот думаю, что они не столько ищут этот язык, сколько уводят нас в лабиринты реального открытия социальных структур глубинных, в частности, Z-матричных. Они, наоборот, создают маскировки, новые Z-матричные маскировки, которые, так сказать, вот сбрасывают энергию реального поиска и вот ее там растворяют вот в этих новых... Вот как здесь быть?
Я, во всяком случае, на себе ощущаю очень эффективность высокую, как раз с точки зрения практической жизни, вот конкретно того, что когда я начинаю применять это на практике, то, что предлагается, и нахожу вот буквально вот повсюду отклики какие-то. То есть мне кажется, что наоборот очень работающая, очень практичная вещь. Просто поразбираться в ней. Она не так может быть проста, как выглядит в 2-3 репликах, которые пока у нас на сайте есть.
Да, Игорь Иванович, пожалуйста.
Я просто хотел сказать, что вы просто то же самое, что я хотел сказать, сказали просто более четко. Вот и все. На самом деле, Я считаю, что, ну, я писал даже на эту тему немножко на форуме, что вот это вот, ну, красота непонимания, я даже придумал такое выражение. Ну, как это красота непонимания, ну, я имею в виду, вот они делают красиво, вот эти ребята. Но я, честно говоря, всю эту красоту, для меня она настолько прозрачна, честно говоря, что, ну, просто вот так, прозрачно. И я вот вижу, как вот процесс происходит. Нет, я не хочу сказать, что это неправильно их исследовать. Правильно, потому что в таком человеческом плане, вот общение, одухотворенность, такая живость внутренняя, но афористичность всегда хороша так в этом плане. Но при этом вот получается вот именно вот этот вот разрыв, именно вот, ну, то есть уводится в красоту. Уводится в красоту непонимание, вот когда мы не понимаем что-то, нам интересно. Когда нам кажется, что вот, вот тут такая глубина, такая афористичность, так вот здорово сказано, что вот и это нас воодушевляет, нас поднимает как-то вот. Это вот такая вот, но это связано с, именно с непониманием, мне кажется. Вот у меня такое мнение. Но я не успел просто, я хотел написать на эту тему статью, но не успел там. Ну, не получается по времени, ну, трудности у меня с временем большие. Вот, но я понимаю, что это как-то идет наперекор мейнстриму. Вот, но дело в том, что сам мейнстрим, мне кажется, что, ну, как мы на одном из форумов, то есть на одном из сообщений, это где я комментировал ваш, по-моему, текст, я, вы написали, что философия должна быть перестроена заново, я ответил только одним словом, да. Вот я счит, но дело в том, что тут есть другая беда вот, во всем этом. Вот, вот я написал, да, вы написали, да, перестроено. Кто это будет перестраивать, как это перестраивать, когда все вокруг, ну, это единственный, вот как вы говорите, понемножечку там, понемножечку там. Вот это единственный вариант. Я, например, совершенно не верю, что вот такую вот революцию мы в наших условиях можем совершить. Просто не потому, что что-то неправильно, не потому, что, а потому, что ну, не позволит нам. Вот масса людей этого не позволит. Вот, ну, вот такое вот у меня мнение.
Да, спасибо. Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста. Ага.
Ну вот вы понимаете, у меня все-таки ощущение, что мы постоянно путаем все-таки две вещи. Вот сейчас попробую, ну, еще совсем примитивный пример. Вот представим себе социальную проблему. Социальную. Например, мальчик с девочкой поженились и решили создать новую семью нового типа. Реальную семью. То есть как-то по-новому общаться, как-то по-новому любить. Как-то по-новому заниматься сексом, как-то по-новому общаться с родителями в жизни. И они начинают этот жизненный эксперимент. Вот это первое, это то жизненный импульс, о котором говорила Наталья Андреевна. Это не теория, это не объяснение, это не философия, не описание. Это жизнь мальчика и девочки, которая реально происходит изо дня в день. Дальше. Дальше начинается проблема с описанием. И мальчик и с девочкой захотели своими итогами, то, что у них в жизни все-таки они что-то сделали, отличное от жизни других людей, они захотели поделиться с окружающим миром. И они начали это описывать. Но поскольку мальчик и девочки, например, не владеют каким-то математическим аппаратом, каким-то философским аппаратом, там, диалектиками Гегеля и диалектиками Соловьева, они могут описывать это очень неадекватно и несовершенно. И мы с вами, как более опытные философы, можем их упрекнуть за то, что они что-то не так описывают, что это какой-то там красивость или треп какой-то и так далее. Но дело-то ведь оказывается в том, что мы можем описать в 100 раз лучше, но мы ничего не сделаем и не изменим, и вообще не подойдем к жизни этого мальчика и девочки. И вот этот разрыв у нас между теорией и практикой, мы вот, понимаете, мы приблизились, и мы начинаем обсуждать социопротокод. Что это значит? Это же не просто мы начинаем обсуждать описание социальных процессов. Мы на социопротокод навешиваем очень колоссальную онтологическую проблему. То есть он мало того, что он должен генерировать описания наши, там диалектические, проективно-модальские, он ведь должен генерировать и саму действительность. То есть Наталья Андреевна, она правильно говорит о том, что мы должны действительность изменять. И в самой нашей практике, как мальчик и девочка, не только учиться описывать, но учиться и новой действительности, которая бы соответствовала нашим социально-протокодовым описаниям. И вот в этом смысле я хочу, ну просто, я не знаю, меня очень ранит, очень, как в последнее время принято говорить, там, чувство верующих, да? Я считаю, что все величайшие философы, они не только не потому величайшие, что они все умело описывали что-то и умело предоставляли какие-то модели. Они просто всеми своими жизнями, социальными жизнями, и Декарт жил совсем не так, как мы все живем, и Соловьев жил не так, как мы живем, и Мамардашвили жил не так, как мы живем. Я про жизнь говорю, а не про описание. И умалять их жизнь, это вообще для меня, это значит не принадлежать когорте философской, то ли, сообщества. Потому что для философа, прежде всего, это его реальная жизнь в социуме и попытка своей жизнью, своей, как Ницше говорил, пиши кровью, и ты узнаешь, что такое дух. Это попытка писать своей кровью реальность философского бытия. А второй вопрос – как это теперь закодировать в каких-то представлениях, в каких-то описаниях? И вот здесь мы можем уже вторично помогать и быть, возможно, выше в чем-то Мамардашвили, в описании математики, потому что он не владел математическим методом. Но мы можем с помощью математических дедукций прийти к каким-то положениям, которые могут совершенно не подтверждены быть и совершенно быть не реализоваться в практике бытия. И вот эту развилочку мы постоянно ее избегаем. И мне кажется, это очень большой минус наших исследований. Спасибо.
Спасибо. Вячеслав Америкович, пожалуйста.
Да, спасибо. Ну, во-первых, по дискуссии по докладу Натальи Андреевны, вот как бы нам связать математически более ясно, даже формально, жизнеспособность и доброту или добро. Вот это намечено, конечно, у Соловьева, но тут есть ведь подводные камни различные. Вот. И, может быть, я тут не совсем прав, и это уже сделал Вячеслав Иванович. Вот. Но вот, мне кажется, в этом направлении нужно работать. Связь жизнеспособности и добра. Вот эта тема, намеченная Натальей Андреевной, она правильная, я тоже думал, но она очень трудна.
Можно я реплику сделаю по поводу вот этого? Я просто вот в самое ближайшее время собираюсь подключить как бы к нашей дискуссии еще одного мыслителя, не столько философа, сколько, ну, интересна у него практика, он физик и как раз владеет математическим аппаратом, Чусова. И хочу как раз начать с его такой крупной цитаты, я ее тоже выложу на сайт, но смысл в том, что он описывает вот эту вот связь многоединства и добра в терминах квантовой механики, в терминах вектора состояния, смещения этого вектора, декогеренции и всего, вот что может быть там Игорь Ивановичу так вот близко. И как раз настолько это все хорошо, так четко ложится. И вот я могу просто приводить рядом вот цитаты Чусова в терминах квантовой механики, да, рядом цитата Мамардашвили в терминах, допустим, языка. Даже не какого-то особенно литературного языка, а просто живой речи. Но слова его настолько точны, и они так замечательно друг друга дополняют, и видно, что говорят, в общем-то, об одном и том же. И как раз показывает, каким образом вот это вот многообразие может быть сдвинуто в эти вот какие-то кратчайшие моменты времени происходит схлопывание события, декогеренция и сдвиг вот этого вектора чуть ближе, допустим, в сторону там, вектора плюс или минус и так далее. И таким образом происходит выбор вот этого вот многообразия. То есть я хочу сказать, что вот это вот была реплика, что в этом направлении можно работать, и тут, я думаю, будет как раз у всех больше пересечений, потому что появится больше математики, больше там квантовой физики. Ну и еще сразу я реплику скажу, потому что потом дискуссия захлестнет, сложно будет вклиниться по поводу вот выступления Игоря Ивановича. Чуть-чуть в сторону. Я одно время очень любила читать Ушо, не знаю, как правильно ударение, Ошо или Оша, и так с удовольствием его читала, очень много черпала из него, а потом в какой-то момент так сильно расстроилась, что даже вот, даже не могу некоторое время брать в руки, вот не хочу. А все почему? Потому что следующее высказывание. Дело в том, что Ошо, он же такой говорун, все в основном как раз записанные его беседы, он не столько пишет, сколько вот он говорит, и это все магнитофонные записи. И он говорит действительно очень красиво, складно, то есть вот у человека как-то льется, вот такие у него постоянно какие-то интересные, красивые как раз сравнения. Вот. И вот однажды читаю, что Лев Николаевич Толстой, великий, конечно, был человек, но он считал, что я вот здесь вот себя буду хорошо вести, я что-то буду там строго с собой обращаться, я здесь буду формально совершать некие добрые поступки, чтобы потом таким образом заработать себе в будущем, ну, типа там Царство Божие, и вот такая вот реплика. То есть, а я как раз в тот момент как раз читала и «Путь жизни», и «Трактат о жизни», и это настолько полностью противоположно тому, о чем говорил Толстой, то есть вот ну, не просто с ног на голову, а какое-то вот вывернутое, то, с чем всю жизнь, может быть, Толстой боролся, то, на что он положил жизнь, чтобы вот не допустить каких-то вот таких вот ситуаций. А Ушо это сказал как пример между делом, как стереотипный такой пример о том, как вот Толстой, ну, такой тяжелый в общении человек, и вроде как вся его добродетель, она формальна. Вот у него так вот встроилось в текст, и он пошел дальше рассуждать. И для меня как раз вот такая вот формальная красивость, она сразу очень сильно поставила под сомнение многие другие красивости, допустим, пусть даже интересные мысли вот этого автора. Вот то, что сейчас Игорь Иванович говорил про Мамардашвили, про красивость, про красоту непонимания, про вот это настолько абсолютно полностью противоположно тому, чем жил и о чем писал Мамардашвили, как он говорил о выхолощенной вот этой
коллеги,
вот...
Давайте мы не будем спорить о наших...
Я хочу на это обратить внимание.
Наталья Андреевна, извините, да, о наших идеалах. Мы опять куда-то уходим, какие-то неизвестные стороны. Давайте мы поговорим о социопротоколе, наконец. Но о социальных структурах. О социальных структурах. Не как кто-то о них говорит, а как мы сами думаем по этому поводу. И начнем все-таки двигаться в этом направлении.
Вячеслав Иванович, можно мне закончить свое выступление?
Да, пожалуйста.
Что меня прервали, и я не могу закончить. Да, так вот, я хотел бы вот такое пожелание Наталье Андреевне сделать. Второе, это приводить примеры. Потому что вы приводите примеры по социокоду 1, социокоду 2. Это все правильно, это похоже на диалектику содержания и формы. Вот, удерживать человечность и создавать новую социальность, все верно, но хотелось бы, чтобы были примеры. Потому что, вот как мне так кажется, возможно, это вызовет излишнюю дискуссию, мне кажется, вот как раз таким примером удержания в развитии и в тяжелых переходах вот какого-то народа, примерами такого является как раз вот стремление удержать свою генетику и свою религию, традиции. Это вот стандартный пример иудеи, которых 2000 лет назад разогнали римляне, а они пытались вот удержать свой геном, там традиции, и иудаизм как религия, вот он, собственно говоря, и стал основой воссоздания этого народа и второго воссоздания Израиля. Вот я даже не знаю в истории человечества таких примеров, когда государство разгромленное было через тысячи лет вновь воссоздано. Вот это просто конкретный пример. Возможно, что-то похожее у русских, потому что некоторые моменты вот у русского этноса и у иудейского есть общие. Да, вот поэтому примеры желательно приводить. Да, и вот насчет ухода в красоту Игоря Ивановича, я понимаю его, что есть вот такой эффект, но там эффект есть и отрицательный, и положительный. Игорь Иванович обратил внимание на отрицательную сторону.
Красоту. Нет, на положительную.
Ну хорошо, красоту непонимания. Но есть красота тайны. И вот это ощущение тайны, оно очень важно. Без него невозможно и красота, и эстетика, и познание, я лично считаю. И лично я считаю, что даже вот старая математика, она не способна выразить, ну, так сказать, формулу красоты написать. Это спор об этом есть в литературе, но вот мне очень понравился рассказ Лема «Формула красоты», в которой как раз вот эта мысль выражена, что значит, вот математик какой-то пытался решить эту проблему, написать формулу красоты, ну или какую-то математическую структуру, и у него компьютер, так сказать, какие-то красивые узоры рисовал, а ближе к центру пустота, полная пустота. Вот это, мне кажется, правильный образ. Вот. Затем, значит, я лично согласен с Сергеем Алексеевичем насчет того, что великие философы велики самой своей жизнью. Это верно. И в среднем это так. И более того, я даже лично слышал, вот я был когда-то, ну, так сказать, в какой-то мере учеником Свидерского Владимира Иосифовича, очень известного ленинградского онтолога 50-х, 70-х годов. Рядом с ним развивался и, так сказать, собирался на аспирантуру. Вот. И он то же самое говорил, что настоящий философ, он должен быть, так сказать, как бы в бочке жить и не быть включенным в суету жизни. И вот та же самая мысль и у китайцев о мудреце, сидящем на вершине горы. И затем еще одно замечание по поводу, это уже Сергею Алексеевичу тоже, о том, что распространенный взгляд, что математика – это дедукция. Это неправильно. Математика более чем дедукция. И вот математика – это интуитивное прозрение и дедукция, но не более того. Вначале интуиция – и об этом совершенно явно говорили разные великие математики и философы. И вот особенно явно это такой Феликс Клейн в 70-е, 80-е годы 19 века. Он так и говорил, все математики, как ученые, делятся на примерно два класса. Это интуитивисты, которые видят результат какой-то как-то, его оформляют, а большинство математиков, так сказать, логики, и они доказывают чужие результаты. И вот, конечно, самое главное – это интуитивное прозрение. И поэтому Для меня математика – это теория всех возможных форм. Это я повторяю Колмогорова и ряд и Гильберта и ряд других. Вот, поэтому не надо сводить математику к дедукции. Она более чем логика и более чем дедукция.
Спасибо. Вот это и я хотел бы. Я все-таки должен ответить. Я считаю, вот последняя мысль вот, Вячеслава Эмериковича о том, вот, ну, по Клейну, вот это, вот, по Колмогорову, вот это то, что я имею в виду как раз. Так вот я что хочу сказать. Мы никогда не найдем никакой протокол, если будем стоять на точке зрения, что каждая красивая вещь, которая сделана жизнью, вот это и есть, ну, то, чем мы должны вот сейчас вот осуществлять ну, философию. Это будет разбегание, разбегание всех этих построений. Это будет... Потому что есть математические вещи, которые, и в том числе и протокол, он должен такую математику содержать, которая невыразима вот, словами, красотами. Вот когда я говорю про Мамардашвили, вот, я любую, вот из его, вот я внимательно читал, вот модель там, вот, там с вниманием связана, с памятью связана. Да эта модель, ну... Для меня настолько очевидно, задолго до того, как я прочитал, вот, ну, таких моделей у меня сотни, я просто их не публикую. И почему? Что говорит, что да, человек может, ну, человек будет страдать, он на эшафот пойдет. Но если он, ну, например, Птоломей пошел на эшафот, он что, истину изрек, что ли? Пошел бы он, если бы на эшафот. Вот, совсем не обязательно. Вот, и, то есть я хочу сказать, я сам писал в одном письме, кстати, Сергею Алексеевичу, за что я, ну, не ценю Канта, например, ну, как философ, ну, там более тонко все, но ценю там поэтов, например. Я, вот, правильно, потому вот, все это хорошо, но это не философия. Философия, это когда мы берем и делаем такие вещи, которые... берут эту вот красоту, которые делают эту красоту не просто вот красиво воодушевило, чтобы кого-то, а чтобы оно отражало истину. Я все-таки считаю, что есть жизнь, так сказать, это замечательно, это прекрасно, я этого сверхценю, но есть еще отражение истины. Вот, чтобы была истина, а не просто мы берем и зашифровываем в красивых словах, вот, зашифрованы в красивых словах очевидные вещи. Та, вещи, которые пишет Мамардашвили, для меня просто очевидны. И тут я ничего не могу, ну, как вам сказать, поделать. Я не могу считать, что вот то, ну, то, что очевидно, должно быть обязательно разукрашено. Оно может быть разукрашено только для одного, только для продвижения. Только для того, чтобы нравиться людям. Вот. Только чтобы, для того, чтобы продвинуть среди людей, которые ну, не совсем понимают. Вот и все. Ну, это ладно, это я просто ответ. А теперь скажу про протокол. Про протокол скажу. Вот и это, вот, я хочу сказать, если мы будем вот, ну, уходить вот от такого вот, от формальной такой структуры, которая вот именно, как сказал Вячеслав Эмерикович, должна нести в себе вот этот заряд тайны. Заряд тайны должна нести, красота тайны. Ну, красота непонимания, красота тайны. Только она должна быть формализованной как-то. Есть, вот, есть вещи математические формализации, которые, ну, которые и есть тайна, которые и есть вот, бесконечность. Вы можете представить бесконечность? Вы не можете представить бесконечность. Вы не можете логическую противоречивость представить. Вы не можете вот где. И вот, то есть вот нащупать вот такие надо узлы в математике, чтобы она от дедуктивной математики, алгоритмической, механистической, вот брала то, ну, имела то, вот и в протоколе это обязательно должно быть, имела то, что вот, ну не укладывается вот то, что имелось, чтобы в ней имелось то, чего нету в этих, ну, совершенно вот таких вот дедуктивных построений. Вот, я даже писал в одном сообщении, что вот, почему вот я считаю, что вот, ну такой сторонник не всеединства. Да потому... что вот когда-то вот, что когда оно развито, а любая вещь, которая приходит к логической противоречивости, она верифицируется этой логической противоречивостью. А это ее оказывается финальной причиной. Раз вещь пришла к этому, значит, она уже работает. Когда приходит вещь к R-функциям, к логической противоречивости, значит, она хочет этого Вячеслава Ивановича или не хочет, значит, она верна. Вот почему я стою за нее всеединство. Потому что тут, вот, оказывается, вот есть тайна, и эта тайна формализована. Вот в чем все дело. И поэтому получается, что и про то можно сказать, и про то можно сказать, и результаты верные получаются. И результаты при том получаются не только в общем, а, ну, синтаксис такой общий, но получаются результаты конкретики. Вот возьмите книгу, вот тут у меня вот лежит книга «Образы синтеза». Там про, вот, про поэзию сказано, например, про то. Сказано, так, там совершенно конкретные вещи высказываются. Конкретные вещи от общей схемы. От общей схемы мы приходим к совершенно конкретным вещам. Мальчик, девочка, напишите рассказ про них. Вот и все. Это не будет философия. Вы найдете такие формы, которые вот, ну, про многих мальчиков скажут, а не только про это. А так давайте займемся.
Давайте искать. Регламент.
Давайте перейдем, наконец, от стиля разговора, как должна выглядеть теория. От такой методологической позиции к онтологической. Давайте предлагать конкретные модели.
Вот смотрите, тут опять у нас методологическая немножко, мы ее никак не можем разрешить, потому что очень тяжело математическую модель или какую-то предлагать вот в дискуссиях, да? Вот, допустим, мы с вами же нащупали на форуме, вы свою модель предложили, я свою, у меня там аж 12 пунктов. И я не говорю, что должен кто-то. Я прямо взял ее и предложил. С формулами, с какими-то выкладками. Вы предложили свою. Я попытался их сравнить. Но все это очень тонко. Это же, понимаете, я не знаю, как мы вот сейчас будем. Ну, давайте попробуем. Их начать сравнивать или как? Вот как?
Речь же сейчас не идет о каких-то уж больших тонкостях. А хотя бы о основных концептуальных контурах. Но все-таки содержательных. А не просто вокруг да около. Все-таки сосредоточимся, да, ну, давайте вот сосредоточимся. Значит, перед нами стоит проблема понимания законов протекания социальных процессов, структуры социальной онтологии. Там, где социум, там есть множество субъектов, и эти субъекты должны быть разумны, поскольку нас интересует не вообще социум, например, муравьев, а социум людей или что-то подобное. Значит, это должны быть субъекты, это должны быть разумные субъекты, их должно быть множество. Но и должно быть не просто множество субъектов, которые не взаимодействуют между собой. Социум возникает тогда, когда возникает взаимодействие. Взаимодействие – это синоним целого. Отношения, связи, взаимодействие – это все разные стороны категории целого. То есть, значит, на разумных существах должны возникать целые. Когда они возникают, вот тогда, собственно, и рождается социальность. Значит, вот первый. Первая ступенька. Согласны с ней?
Я согласен.
Согласен. А я на форуме дополнение сделал. Можно его тогда озвучить?
Не, я говорю первое. А? Потом дополнение.
Не, я по первому сделал дополнение.
Да, пожалуйста.
Я сделал дополнение, что однозначно на разумных существах, однозначно. И плюс еще у социума есть свои закономерности объективные, которые может выходить за пределы разумных существ.
Например, это вытекает, Сергей Алексеевич, это вытекает из категории целого. Поскольку если мы раскручиваем категорию целого, это нечто эмерджентное, что отсутствует у отдельных элементов, возникает как новое качество, отсутствующее отдельных элементов, возникающее впервые только у целого.
Да,
отсюда вытекает как следствие, что законы социальности, как вида целого, конечно, должны быть какие-то другие.
Да, если мы фиксируем вот так четко, что существуют некие объективные законы социума, которые одновременно и объективны, и одновременно субъектны тоже в каких-то частях, то, в принципе, по первому пункту у меня тоже тогда возражений нет.
Хорошо. Значит, первая ступенька. Да? Идем дальше. Что дальше? Значит, возникают разные, значит, возникает целое, да? Но элементы, которые вовлекаются в это целое, поскольку это разумные существа, они, в общем-то, ну, не совсем растворяются в этом целом. Они и какой-то стороной участвуют в этом целом, и в то же время в них остается нечто, что сохраняет момент их самобытия. То есть возникает какая-то наиболее типичная структура отношения целого и элементов, которая может варьировать к двум пределам. Первый предел – это когда целое полностью поглощает элементы, растворяет их в себе, предел тоталитарности. И второй предел – когда целое, по сути, распадается и опять остается рыхлая, независимая множественность элементов, предел, ну, условно назовем, либеральности. Вторая ступенька. А так срединное состояние, наиболее типичное, это, в общем-то, вот такая полурастворенность элементов в составе целого. Вторая ступенька. Как вам? Есть возражения?
У меня нет.
У меня только один нюанс тогда, что тут каким-то образом должно быть отражено, что само по себе вот это вот эмерджентное возникающее свойство целого, да, оно как бы оттягивает на себя некоторое количество энергии, не знаю, как сказать. То есть оно закупливается и затрудняет следующую ступеньку. Я не знаю, как этот механизм, но его надо каким-то образом отметить. Независимо в каких он пределах, там, от тоталитаризма до либерализма, вот как сейчас было предложено, но вот наличие вот этих вот социальных объектов, возникновение социальных отношений, этой целостности, оно уже поскольку цементирует, то оно является уже некой жесткой структурой, которая будет в дальнейшем противиться следующей ступени. А следующая ступень, как помните, мы говорили, когда каждый отдельный элемент вдруг вберет в себя, допустим, как бы вот эту целостность, да, и возможно, из-за того, что он ее вобрал в себя, он сможет ее каким-то образом переработать или несколько таких элементов. И там вот
новые. То есть такой элементы. Момент инерции, да,
да,
который
да,
присущ.
Вот надо момент отметить инерции. Момент.
Да, да, совершенно согласен.
А я бы добавил еще. Да. Вот когда у нас вот насчет этого цементирования. А я считаю, что вот именно вот когда вот достигается, ну это из той же самой квантовой механики. Вот с уровнями, это давнишний спор. Вот. Но это ладно. Про споры, вот я скажу, что когда вот достигается это цементирование, то в нем получается вот именно возвращение вот это, при достижении определенной полноты на определенном уровне, появляется вот эта обратная связь, вот это кольцо. То есть достижение полноты не делает консервативной вещью, а делает, это не полнота, когда вот, ну это не та полнота, а делает наоборот, новую интенцию открывает. То есть получается, что не просто консерватизм, то есть консерватизм как этап, но потом происходит трансформационный скачок. То есть сначала трансляциями мы приходим к какому-то насыщению, цементирование вот это происходит, но потом происходит трансформационный скачок и получается на новом уровне новое развитие.
Коллеги, мы немножко спешим. Это уже третья ступень.
Да.
Да, это третья ступень, это вот по сути модель.
Второй можно еще тогда, Вячеслав?
Да, да, Сергей Алексеевич.
Ну вот немножко мне не нравится вот эта политическая терминология. Почему? Потому что если взять, я согласен с разделением, то, что можно разделить большую зависимость частей от целого и меньшую. Но когда мы уже вводим тоталитаризм и либерализм, это все-таки уже определенные какие-то сущности.
Да, согласен. Ну, давайте нейтральные термины.
Да, либерализм, он также тоталитарен.
Да, да. То есть какое-то вот единое без многого, многое без единого и многоединое, социальное многоединое.
А вот тут уже получается, что мы теряем то, что я называю вот этим усложнением для продвижения.
Ну, ради бога, каждый держите просто про себя то, что удобнее.
Так нет, дело в том, что мы же ведь не только для себя пишем. А для людей.
Ну, смысл мы понимаем, что есть промежуточное состояние.
Давайте дальше, третье.
И оно варьирует, да. Так, значит, переходим. Ну, а вот дальше.
И мне два слова
сказать. Да, Вячеслав Мирович.
Значит, я вот использую термины коллективизм, индивидуализм. Вот это более такой социальный, нейтральный. Вот. И первое замечание. И второе, что вот это срединное состояние, удержание, так сказать, оно похоже вот у Гегеля на подготовку к снятию и жизнеспособность именно та, вот в этой полурастворенности, как сказал Вячеслав Иванович. Вот то есть тот биовид или вот то многообразие более жизнеспособно, которое вот в состоянии полурастворенности. Но его как-то надо формально выразить.
Да, Вячеслав Ильич, это вот как раз же следующая ступень.
Да, хорошо.
Следующая ступень. Ну, суть мы понимаем. Есть промежуточное состояние многоединства и его пределы. Единое, многое. Так, давайте делать следующее. Дело в том, что эти целые и элементы, это же субъекты. Надо не забывать, что это субъекты. Это субъектные структуры. И когда субъекты, элементы образуют целые, возникает тоже субъект целое. Значит, это уже некоторые активности, которые меняют положение дел, ставят цели, пытаются достичь этих целей, оценивают различные положения дел, как плохое, хорошее. То есть конструкции субъектных онтологий здесь полностью как бы начинают воспроизводиться. И вот теперь третья ступень связана как раз с этими конструкциями, то есть обмены. Пошли обмены. Кольца вот эти вот, о которых Игорь Иванович говорит. То есть, значит, субъекты образуют целое, вкладывают туда какие-то субъектные конструкции, которые суммируются определенным образом, могут сложно суммироваться и образуют некоторое качество, тоже некоторую субъектную конструкцию, как целостную структуру. И эта структура эмерджентна в результате вот этого сверхаддитивного суммирования. Затем идет возврат назад, когда как бы эта структура начинает ассимилироваться, свертываться в индивидуальностях. Таким образом, элементы разворачиваются в целое, формируя его, и целое сворачивается в элементы, формируя элементы. Возникает схема такого сопряжения. Элементы определяют целое, а целое определяет элементы. И поскольку целое – это у нас полюс единого, элементы – полюс многого, мы как раз получаем схему такого сетевой динамики многоединства, где полюс единого может влиять на многое, а полюс многого может влиять на единое, в целом формируя какую-то динамику. Я не говорю пока какую. Какой-то вектор динамики и элементов, и вот этого целого. Вот третья ступенька.
Ну, тут важно понять как раз вот этот механизм свертки. Это самое главное. Если мы поймем его, как происходит. Давайте конкретный пример возьмем, конкретные свертки. Как происходит? Вот появилось некое целое развитое, и вдруг оно свертывается. У вас, или это, кстати, в лекции-то есть хороший пример, по-моему.
Ну, вот, допустим, все мы ходим на работу, да? То есть, когда мы приходим на работу, мы попадаем в некоторый коллектив, и там в этом коллективе участвуем в каком-то процессе. Значит, когда мы приходим на работу и активируем в себе сознание вот этого целого, где мы участвуем, да, и как бы сознание себя как подсубъекта этого целого, то мы испытываем влияние со стороны этого целого. С одной стороны, мы можем влиять на него в рамках изменения своего участка, своего фрагмента активности, а с другой стороны, оно влияет на нас, поскольку мы как бы входим в какую-то социальную атмосферу, где, например, что-то считается уместным, что-то неуместным, как бы и у нас может меняться система ценностей, даже независимо от каких-то вот наших желаний, мы можем даже этому сопротивляться, но идет как бы некоторая сила, которая деформирует и направляет субъектные наши конструкции, ну, в определенном вот направлении. Это момент как бы влияния целого на нас. Ну, мы можем этому сопротивляться или поддаваться, и мы можем тоже пытаться влиять на целое, например, на работе, допустим, ну, как можем...
Нет, с феноменом-то понятно. Вот можно я тогда приведу маленький примерчик?
Да-да, Сергей.
Вот смотрите, вот как я, например, понимаю, почему я дошел до понятия вот этой сущности, которая свертывается. Потому что, например, вот, ну, идет какое-то целое, строим мы, условно говоря, коммунизм, да? Вот, и наше общество все строит, устраивает какие-то отношения, коммунистические субботники, ленинские субботники, комсомол, октябрята, партия, т.т. И вот эта вот сущность коммунизма, она, и все это сопряжено, вы правильно говорите, с ценностями, но поскольку мы как бы метафизически рассматриваем, мы убираем все эти социальные идеологические ценности, то есть появляются некие онтологические сущности, которые появляются в виде таких слов или метафизических сущностей, как коммунизм, человек-человеку брат, всемирная революция, победа пролетариата, кто не работает, тот не ест. И вот такие вот сущности, они начинают как бы уже онтологическое свое существование в социуме. Они, эти сущности, уже по себе, прежде всего, представляют теоретические идеологические свертки. А раз они есть такие свертки, они уже могут... в новые поколения людей пускаться в их сознании и в их, так сказать, образе жизни в свернутом виде воспроизводят всю систему социальных общественных отношений, которые господствуют в обществе. И вот это вот уже механизм, эти сущности восходят. Теперь вдруг меняется сущностная ориентация, начинаются другие ценности. Человек должен зарабатывать свои деньги, то есть бизнес, деньги, капиталы. Вера, вера в Бога. То есть на том периоде сущность свертывалась в то, что громи и бей всех попов, сейчас сущность свертывается в того, ах, ты сказал что-то против церкви, год тюрьмы и так далее. И вот эти вот свертки, они происходят как раз через механизм и наличие механизма сущности. У муравьев нету сущности. Ну, в смысле вот этого, не той сущности, которую изучают ученые, а сущности в их реальной жизни. И поэтому нету там механизма свертки и обратно развертки. Там есть просто объективные законы, по которым генерируется бытие их. Ну, вот, то есть, вот механизм этот должен связан быть с сущностью. Вот какая моя идея.
Ну, в принципе, та же конструкция, да?
Нет, конструкция та же, просто я хочу механизм этот схватить.
Я пытался его выражать еще как бы из идею опыта. И направленного опыта, когда опыт обладает какими-то направленными параметрами, это можно сравнить с вектором, да, и когда субъект входит в какую-то социальность, то, во-первых, берется его вектор, вектор его активности, его элементарной активности, он складывается с векторами других субъектов. Но это и не всегда просто вот такое как бы механическое векторное сложение. Это еще и как бы активный процесс, когда возникает еще какой-то момент самоактивности, идущий от эмерджента, который может накладываться на механическую активность и поворачивать ее в какую-то вот сторону этого эмерджента. В итоге получается как бы такая двойственная конструкция. И момент механического сложения векторов и момент самоэмерджентности, который поворачивает в свою сторону. Возникает опять какой-то вектор, интегральный вот этот вектор какой-то, да? Теперь этот вектор может начать влиять на индивидуальные вектора. То есть сначала они сложились, вот так вот эмерджентно сложились, да? Не таким механическим сложением, а механика плюс самоэмерджентность. Сложились вот так, возник интегральный вектор, а потом этот интегральный вектор может как бы обратно ассимилироваться, свернуться в индивидууме. Но у индивидуума свой вектор, да, и вот они встречаются. Тот, который идет от свертки из целого, и тот, который идет, так сказать, от своей индивидуальности. И здесь возможны конфликты, возможно, какая-то борьба, но все равно идущий от целого начинает уже влиять. Начинает как бы вот уже тянуть явно или неявно в какую-то свою сторону. То есть свертка происходит. Этот интегральный вектор, полученный в целом, начинает влиять на имманентный вектор, который был к этому моменту у субъекта. Вот это третья ступень. Если говорить о более конкретном механизме, пока, я понимаю, конечно, процесс сложный. Но давайте хотя бы уцепимся за какую-то стартовую модель. Я предлагаю в качестве стартовой модели развертки и свертки брать векторную модель. Она имеет, так сказать, ну, некоторые преимущества в том плане, что здесь есть и направленность, то есть идея, как бы, которую можно связать с целью, например, там, да, с какими-то устремлениями субъекта, с различными направленными параметрами. Есть величина, есть как бы вот такой вот какой-то, так сказать, параметр количественный, что ли, да, и вот когда они соединяются, направленность и величина, это уже более интегральная характеристика опыта или субъектных состояний. И стартовая простая модель – это вот векторные сложения, когда возникает множество маленьких векторов, идущих, ну, условно говоря, маленьких идущих от элементов, от индивидуальных субъектов. Потом они эмерджентно складываются, возникает интегральный вектор, а потом этот интегральный вектор возвращается в индивидуальные вектора, но там его ждет первичный индивидуальный вектор, с которого началось сложение. И они схлёстываются между собой, и начинается конфликт, что перетянет, или возникнет что-то промежуточное, опять сложение этих векторов, или один победит другой. Ну, вот такой вот хотя бы стартовый механизм.
Можно я скажу? Вот только тут, вот единственное, что вы в промежутке, как в середине вот этого вашего вот пассажа сказали, надо векторы, и там было слово, вот это возвращение, вот эти вот рефлексии, вы слово сказали. То есть не совсем вот чисто вот векторное, а вот еще вот и рефлексия вот это, вот эти вот кольца, вот и сочетание, вот и колец, и открытости векторной такой. Она отлично имеет и направленность, и ну, проекции на разные
да, пальцы. Да, я об этом говорю, Игорь Иванович. То есть, ну, представьте, мне просто сейчас трудно это словами описать. На доске было бы хорошо сразу нарисовать. Вот представьте, два вектора А и Б, да? Вот обычное векторное сложение, мы правилом параллелограммы их складываем, да? Да. Но эмерджентное сложение, это когда мы не просто складываем А плюс Б, а плюс к этому еще какая-то дельта добавляется. Причем дельта тоже векторная. Так что это А плюс Б плюс дельта. Дельта идет от, собственно, эмерджентного качества вот этого социального целого. Да? Поэтому здесь возникает особое векторное сложение, состоящее из двух компонентов. То есть обычное векторное сложение, первый компонент. И второе, вот особый, сам, я его назвал фактор самоэмерджентности, вот эта дельта, который еще добавляется и сдвигает вот эту обычную векторную сумму. В итоге получился какой-то вектор С. Уже не просто векторная сумма А плюс Б, а вот А плюс Б плюс дельта. Какой-то вектор С. Потом этот вектор С начинает возвращаться к векторам А и Б. И для каждого индивида возникает А плюс С, и B плюс C, так условно говоря, да? И плюс может быть тоже какая-то эмерджентная прибавка дельта, которая идет от эмерджентности каждого субъекта, как тоже некоторого эмерджента, субъектного эмерджента. Вот. И в итоге, да, идет рефлексия. С одной стороны, индивиды дают свои вклады в виде векторов для того, чтобы образовать итоговую сумму, но эмерджентную сумму, а не чисто механическую. А потом эта сумма возвращается к элементам. Возвращается и меняет первоначальные вектора А и Б. И теперь закрутите эту схему дальше. И она начнет повторяться, и что выйдет, она может привести к аттрактору. Вот тут могут возникать аттракторы, то есть какие-то устойчивые финальные состояния, на которые постепенно могут выходить такие рецепрокные сетевые векторные эмерджентные суммы. Вот это вот и уже могла быть первая модель вот такой социальной динамики.
Вот именно вот образование тракторов, вот это вот очень важный момент.
Можно реплику?
Да-да,
Наталья. У меня вот такое впечатление, что мы на самом первом шаге потеряли очень важный какой-то элемент, о котором в прошлом году Сергей Алексеевич говорил, когда мы только начинали вот про социальность. Вот эти мы сразу предположили, что когда возникает этот социоэмерджент, да, мы сказали, что часть как бы индивида, она включается вот в это вот целое, а часть остается ну вот какой-то собственной индивидуальной такой вот глубиной, там что-то свое сохраняется, что не включено. Да? Так вот вопрос в том, а откуда вообще оно взялось? Ведь это, собственно, что-то индивидуальное, вот самый первый индивидуальный вектор, он не может быть ничем другим, как сверткой некого социального вектора. Потому что человек, как мыслящее социальное существо, получилось через отношения. Пока не было отношений, и сам с собой человек не говорил, и ничего-то там не придумал, и не создал свой внутренний мир. Так не может получиться. То есть сначала должна была произойти какая-то первоначальная социальная свертка, которая легла в основу некого индивидуального вектора, а потом уже пошел вот дальнейший механизм
всего. Да, да, совершенно верно. Вот тут как раз и работает модель ММК. То есть, во-первых, есть доразумная социальность, то есть животная социальность. В животной социальности могут работать механизмы. Кстати, давайте посмотрим, какой там механизм работает. Там должен работать какой-то не совсем такой механизм. Там должны быть ослаблены свертки.
Ослаблены свертки. Там не должно получаться сверток. Да. Там целое должно полностью поглощать все элементы и быть только чисто вот таким целым эмерджентом.
Ну, да? Вот как в крайнем случае, крайняя модель, да, например, нет свертки.
Там чисто биологические свертки.
Да, чисто биологические.
Биологи, мы сейчас, нам трудно их рассматривать. Да. Но они там есть, но биологические.
Надо просто оттолкнуться от того, что, допустим, предположим, там вот некая социальность животное предполагает, что сверток нет. Ну, или в нашем случае.
Все-таки может быть элемент развития животных, который связан с их коллективным образом жизни. Ну, по крайней мере, эволюционный механизм. То есть, когда коллективность постепенно приводит к эволюции животного мира, и коллективность здесь является необходимым фактором эволюции. Поэтому здесь, возможно, идет бесконечно малая свертка, которую человек уже интегрированный и конечный. И для того, чтобы она проявилась достаточно сильно, нужна интеграция бесконечно малых сверток, а такой интеграцией выступает эволюционный процесс. Так что мы могли бы использовать здесь в качестве модели доразумной животной социальности как бы частный вариант вот этой описанной векторной модели, когда вектора, да, складываются, вектора эмерджентно складываются, индивидуальные вектора эмерджентно складываются, а вот обратный процесс, когда этот интегральный полученный вектор С возвращается к отдельным А и Б, идет на каком-то бесконечно малом как бы параметре. И в таком бесконечно малом виде он практически не влияет ни на вектор А, ни на вектор Б. Но когда происходит интегративный эволюционный процесс, вот эти бесконечно малые добавки интегрируются, но они интегрируются уже не в индивидуальных сознаниях отдельных субъектов, а на уровне видов, так он более крупных. Так что, по сути, здесь как бы здесь взаимодействуют не столько элементы и целые, сколько целые и целые. Поэтому отсюда идет ослабленная индивидуальность в животном мире. То есть интеграция идет на уровне индивидов, но по глобальному эволюционному времени. И там постепенно эти бесконечно малые прибавки складываются, и тогда свертка, вернее, вот эта прибавка оказывается реальной. И этот вектор С начинает складываться с А и Б, но уже как бы не столько в индивидуальном сознании онтогенеза, сколько в индивидуальности филогенеза, что ли, да, вот в этом индивидуальном сознании, которое идет сквозь эволюцию. Такое как бы трансиндивидуальное, эволюционное индивидуальное начало, которое интегрирует в себе. И в этом плане животные все-таки интегрируют. Все-таки свертка происходит, но не на уровне отдельных индивидов, как у человека. И в этом плане человеческие свертки – это бесконечное ускорение животной эволюции. Потому что если там приходится ждать эволюционных времен, когда произойдет интеграция, то здесь буквально мгновенно человек сворачивает себе социальность и сразу может, это может приводить к взаимодействию вектора С и индивидуального вектора А или Б с ним.
Вот. Я это называю достижением критической массы.
И тогда решение возможно, Наталья Андреевна. Тогда животные могут меняться социальностью, но пропускаясь сквозь эволюцию, и в этом плане тогда может возникать высокое индивидуальное сознание, доразумное, но высокое животное сознание, которое впитало в себя и в том числе развитие животной социальности, и с него начинается первое дочеловеческое сознание, которое потом впервые интегрирует свои векторы, индивидуальные векторы, в тот эмерджент, свертка из которого, и здесь, кстати, должна будет возникнуть именно вот онтогенетическая свертка для такого эмерджента, то есть этот эмерджент впервые должен характеризоваться тем, что он сможет дать свертку, ну или вот тот процесс, куда вовлечено отношение эмерджента и элементов, онтоизолятов, сможет дать свертку онтогенетическую, то есть за времена онтогенеза, а не филогенеза, как было у животных. Поэтому здесь, конечно, возникает как бы целый новый механизм, куда встроены эмерджент и элемент, их отношения, такое мощное ускорение относительно динамики доразумной. И благодаря этому возникает не просто элемент, а возникает быстрая свертка, онтогенетическая свертка. И благодаря онтогенетической свертке впервые вспыхивает сознание, как результат свертки вот этого эмерджента, этого вектора С. Да? И дальше этот механизм продолжает действовать, теперь уже развивая сознание или модифицируя сознание. То есть процесс, который порождает сознание и который потом дальше эволюирует сознание, это один и тот же процесс. Вот этого реципрокного отношения эмерджента и элементов с резко сжатой онтогенетической сверткой.
А по терминологии можно маленькие?
Да-да.
Вот все-таки смотрите, как бы вот Вячеслав Америкович говорил, мы должны что-то делать, чтобы людям было понятно. Вот как математику мне совершенно, я полностью, я даже возражать не буду, я за понятие вектора однозначно. Вопрос только в том, что когда мы говорим, люди складывают свои вектора, люди никаких векторов не складывают в жизни. Они понять не имеют, что у них есть какие-то вектора. А вот все-таки за этими векторами стоит вот какая конкретика. То, что Наталья Андреевна в самом начале сказала. Люди делят свою активность на две, как бы, вот, ну, традиционно там могут быть вариации, но их две. Это жизненная активность и активность, скажем, духовная или разумная, тоже через черточку, духовно-разумная, интеллектуальная. И каждый человек понимает, что вот он идет на работу, это жизненная активность, а сочиняет стихи или смотрит театр, это духовная активность. И поэтому мы вот в этом векторе должны очень четко различать две составляющих. Одна составляющая, которая складывает и свертывает жизни людей в какой-то коллективной реальной жизни, да, и другая составляющая, которая свертывает, развертывает и изменяет человеческое сознание или духовность. И вот тогда у нас эта векторная картина, у нас этот вектор должен быть двуединым. Вот в чем вопрос.
Не-не, это просто разные виды векторов. Это вектора, которые действуют в разных областях субъектных онтологий.
А вот это вот еще по ней известно.
То есть субъектные онтологии, которые связаны, например, с такой вот нижней социальностью, да, которые связаны, допустим, с массовыми, стереотипными, вот стандартными
это,
процессами.
Да, вот это вот как раз здесь тогда надо поспорить, потому что я бы...
Нет, сама векторная модель, она-то остается неизменной, и там, и
нет,
там
вектор... Нет, векторная неизменная, я с ней не спорю, я ее...
Просто где векторы чертить, понимаете? Вы можете чертить векторы в двумерном пространстве, а можно их в многомерном пространстве. Вот в этом плане,
скорее всего, однозначно в многомерном, потому что очень, конечно, можно представить какого-то бомжа, который не знает вообще искусств, наук и духовности, но в целом, если взять обычного человека, допустим, какую-нибудь бабушку в деревне, да, которая живет там чисто крестьянским трудом, за коровой ухаживает, но при этом она все это генерирует и свертывает в некую, допустим, Божью благодать или судьбу Бога, или карму, и так далее. И
даже... Ради Бога. В этом плане она просто живет в разных антологиях. И, так сказать...
Мы ее оцениваем. Она живет в одной антологии, она не знает наших векторов.
Нет, одна онтология — это доить корову, а другая онтология — это приобщаться к духовной высоте. Я в этом смысле имею в виду. И для того, чтобы приобщаться к духовной высоте, и же не обязательно быть поп-звездой или, например, там, великим писателем.
Ну, точно так же это вот то.
Это все предметные конструкции, Сергей Алексеевич. Их вполне легко. Они не относятся к общей модели. Они относятся к реализациям, к областям реализации этой модели. То есть, как, например, вот есть число вообще. Есть число как температура, а есть число...
Непонятно, все-таки опять мы упираемся в механизм свертки, потому что откуда бабушка знает, что нужно и хорошо доить корову? Вот и вопрос. Она откуда это знает? Свертка пришла из поколения о том, о чем говорил Вячеслав Америкович. Есть традиционные формы. Откуда евреи знают, что им надо объединяться? Вдруг...
Есть объективные процессы работы, динамики этих субъектных структур. Для того, чтобы они осуществлялись, не всегда нужно осознавать их. Осознание уже сложно взаимодействует с объективной динамикой этих процессов. Оно может помогать объективной динамике, может препятствовать ей, но... если что-то человек не осознает, это не значит, что там не происходит объективный процесс. Субъектный объективный процесс. Поэтому для того, чтобы вектора интегрировались, или там как-то шла какая-то их динамика, совсем не обязательно, чтобы люди это осознавали. И как бы сознательно интегрировали эти вектора. Это уже частный случай их интеграции.
Ну, сейчас пока, конечно, трудно без карандаша. Давайте к четвертому перейдем, если успеем.
Будьте добры, можно два слова сказать?
Да, Александр Мельевич.
Вот мне очень понравилась эта схема, правильно, все верно, я согласен с ней. Но я хотел вот отметить такую вещь, что вот эта диалектика элемента и целого, она, ну, конечно, совершенно правильно, тут она мне лично напоминает вообще диалектику системно-структурного подхода. Еще в 60-е годы ее у нас развивали. Ну, и у нас, и на Западе. Но мне-то интереснее всего это то, что вот Вячеслав Иванович развертывает как бы от одного к многому. От отдельные элементы, их несколько. Они, это напоминает семью, племя. Это все растет, но лично у меня всегда было ощущение такое, что общество напоминает мне жидкость. То есть некие аналоги есть твердого, жидкого, газообразного состояния. И вот не случайно Вячеслав Иванович и правильно упомянул сетевая динамика. А еще один вариант такой, когда очень много этих элементов, это средовая динамика, то есть напоминает уже социальное поле. И мне кажется, что вот здесь-то уже недостаточно нашего мышления, но это можно статью написать об этом, я давно думал, про то, что мы мыслим отдельными понятиями и в основном-то в рамках логики Аристотеля, где закон, действует закон тождества, а в жидкости там вот эти текучие понятия. И вот как бы приблизиться, значит, к вот этим живым мыслеформам, которые бы перетекали друг в друга, вот, и в языке бы это отразилось, вот это было бы здорово.
Вот. Ну, это да, давняя тема.
И бесконечности.
Дискретного и непрерывного. Но, кстати, да. Вот те модели, вот, которые мы сейчас вот обсуждаем, угу. Тут есть и дискретность, и непрерывность. Например, когда мы говорим о дискретном наборе онтоизолятов, элементов, то тут идет как бы вот сложение векторов, которые носят вот такой вот именно дискретный характер. А когда идет интеграция бесконечно малых векторов, вот как это представлено, согласно этой гипотезе, угу. до человеческом животном сознании. Здесь интегрирование предполагает вот эти идеи бесконечно малого, континуума, предельных переходов, континуальности. Да. Так что В этом плане мы здесь не сужены каким-то обязательным аппаратом, который был бы только дискретным или только континуальным. И то, и другое можно здесь рассматривать.
Ну, я с вами полностью согласен, все это верно. Я просто говорю о том, что вот такой ход мысли, он уже, конечно, он большинству людей совершенно непонятен, но это новое, принципиально новое. Это уже уход от Платона и Аристотеля. И вот как приблизиться к живым мыслеформам, вот это мне кажется, у нас тут такой ход мысли.
Но это все-таки немножко другая тема. Да? Может быть, она связана. Но давайте тоже опять слишком далеко сюда не уходить. Хорошо. Вот, все-таки сконцентрируемся опять. Итак, мы сделали три шага, да?
Да.
Значит, давайте сделаем четвертый шаг. И этот шаг будет тесно связан как раз с идеями жизненности и добра. Вот тема, которая поднималась Натальей Андреевной, она как раз вот очень хорошо интерпретируется в понятии вектора. Когда мы берем просто величину вектора, независимо от направления, это вот параметр жизненности. Если величина вектора большая, это как раз много жизни. Но это еще совсем не определяет, куда эта жизнь направлена. А вот когда мы берем не просто большую величину, а еще и направление, вот тогда мы получаем уже вот параметр, который можно оценивать с точки зрения тех или иных ценностей. И тут как раз вот можно вспомнить вот эту классификацию P, Z и M ценностей. P, Z, M принципы. То есть, в конце концов, все эти субъектные вектора, они могут быть как угодно направлены к любым целям, там, можно спроецировать в конечном итоге вот на это основное измерение. Направлены ли они в сторону итогового субъектного многоединства и выражают принципы роста субъектного многоединства, то есть P-принцип. Или так или иначе они оказываются как бы направлены в сторону разрушения субъектного многоединства, выражая Z-принцип. Или они вообще безразличны к этой цели и как бы направлены, условно говоря, нейтрально, ортогонально, перпендикулярно к этому PZ-направлению. То есть мы берем не просто вектора теперь, а начинаем проецировать их на вот эту шкалу, на главную шкалу бытия. То есть растет, падает бытие в результате вот этих, этой сетевой динамики элементов и целого, да? А она же может быть очень сложной. Это пока зародышевая модель, то есть самая-самая стартовая, которую потом можно развивать в самых разных направлениях. Так что четвертая ступень – это проецирование этих векторов на PZ-шкалу, или M, вот это вот ортогональное измерение, которое в конце концов определит, куда будет двигаться вся эта социальная сетевая структура. Если она имеет итоговое P-направление, то она в конце концов будет двигаться к аттрактору добра, к аттрактору роста субъектного многоединства и P-принципу. Если наоборот, то рано или поздно она начнет двигаться к аттрактору самоуничтожения, саморазрушения, то есть выражения Z-принципа. Или она может плескаться вот в этом M-измерении, временами то чуть продвигаясь в сторону роста субъектного многоединства, то опять уменьшая его, но в конце концов как бы больше двигаясь в каком-то вообще нейтральном, ортогональном направлении. Все, четыре ступени сложились. Возникла относительно законченная модель, стартовая, эмбриональная, я бы сказал. Это эмбрион социологоса, да, эмбрион, конечно. Но его, в принципе, можно выращивать в разных направлениях и как бы двигаться к более зрелой конструкции.
Вопрос.
Да-да,
Татьяна Владимировна. А мы-то что должны делать, чтобы вот к аттрактору добра двигаться?
Ну, во-первых, мы должны различать, что такое добро, уметь оценивать те или иные состояния с точки зрения роста разрушение многоединства.
То есть уметь немножко выходить из этой модели и смотреть на нее со стороны?
Нет, мы должны уметь оценивать направление. ПЗ-шкала – это часть этой модели.
И каким образом мы будем оценивать направление?
А смотря на динамику многоединства, смотря на то, что происходит с бытием в результате как бы применения того или иного принципа.
То есть на самом деле не бытие как бы на шкалу проецируется, а шкала возникает в результате бытия, так получается? То есть мы оцениваем бытие, и тогда у нас шкала проявляется, потому что мы и так, иначе непонятно, где у нее вот.
Ну, как в любом измерении. Как в любом измерении мы, когда измеряем объект, тот или иной объект, шкала, собственно, она больше как бы выступает как некоторое такое структурное образование, да, и здесь есть элемент чистой структуры, который нельзя воплотить материально. Может быть, какие-то элементы материального воплощения. Вот. Ну вот, допустим, оценка советского общества. То есть, вот что это была за социальная динамика? Вот с точки зрения теперь итогов, возможность посмотреть со стороны, что это было, что здесь росло, что здесь падало. И здесь, мне кажется, в общем-то, мы вполне можем оценить какие-то основные параметры. Здесь была очень, как бы, так сказать, важна идея коллективизма, коллективности, общения людей, вот этого соборного начала, которое является очень важной составляющей для бытия человека. Но одновременно эта коллективность была, как бы, так сказать, использована как средство во многом для разрушения культуры народа, его развития подлинного, поскольку стало превращаться все более вот в тоталитарную схему. То есть под видом коллективности развития такого многоединства, равновесного состояния между целым и онтоизолятами, которые наиболее гармоничны, наиболее как бы сильно раскрывает и потенциал целого, и потенциал отдельных онтоизолятов, все более и более реально стала проводиться вот схема, где единое поглощает онтоизоляты. И тут уже появляется и политический аспект. Эта схема стала реализовываться как те или иные формы тоталитарности. А это стало уже разрушать социальное многоединство, тормозить развитие отдельных людей, блокировать их развитие и развитие общества в целом. Вот как бы оценивая этот феномен.
Ага. Тогда вот получается, что мы можем оценивать уже некий свершившийся фрагмент бытия. Мы можем к нему приложить эту шкалу. А вот в тот момент, когда мы проживаем, мы можем только, допустим, по предыдущим оценкам фрагментов учитывать и не делать так, да, но мы никогда не сможем оценить реальное превращение многоединства, да, вот в тот момент, когда мы сотворяем что-то и делаем какие-то поступки, потому
нет,
что
почему?
Мы не можем увидеть
многоединство. Нет, у нас же есть разум. Это как и в любой теории. Используя разум, используя какие-то теоретические конструкции, можем пытаться вывести определенные законы, и эти законы могут оказываться инвариантами во времени, то есть действующими как в прошлом, так и в настоящем и в будущем. И отсюда мы можем пытаться предсказывать, например, как пойдет ход тех или иных событий в случае, если, ну, например, в какой-то стране попытаются опять... Вот сейчас снова идет попытка возрождения Советского Союза. Это называется Советская СССР 2.0. Да? Опять идет, как бы, так сказать, вот какой-то культ начинается, снова Сталин возрождается, даже Берия начинает тут все пересматривать абсолютно. Мы можем предсказать, теперь мы можем уже точно предсказать, что если опять пойдут по этому пути, то снова будет то же самое. И пойти по этому пути можно только на основании уничтожения истории, исторической памяти адекватной, да? Отсюда выгодно, например, разрушение системы образования, пересмотр истории, написание опять какой-то ложной версии истории, как это было сделано на Украине, и выращивание новых поколений, которые опять поверят в эту сказку и опять пойдут по этому же деструктивному пути. Возможно, предсказание, не только объяснение того, что...
часть, небольшая часть людей может проанализировать и предсказать, да? А раз это повторяется, значит, большинство социума не в состоянии проанализировать это многоединство и снова попадаются в одни и те же ловушки.
Ну, это так же, как... Это так же, как в любой науке. Нужно обладать достаточным разумом для того, чтобы видеть законы, строить теории, модели той или иной предметной области. И к этому способны обычно, так сказать, меньшинство людей, которые обладают развитым теоретическим, как бы, сознанием. Да? Вот. Но можно создать типы общества, где мудрые люди будут выслушиваться, где их советам будут следовать. А можно создать общество, где они будут сжигаться на кострах. Так что это опять-таки, так сказать, тот факт, что большинство людей всегда обладают, может быть, не очень сильно развитым теоретическим сознанием, еще не означает, что общество никогда не может идти в целом по правильному пути. Опять-таки, зависит от социальной структуры. Поддерживает ли она тенденции развития, роста социального многоединства или направлен на разрушение.
А можно реплику, Александр Иванович?
Да, Сергей Алексеевич.
Я с двумя пунктами, это если так по всем четырем пробежаться, с двумя пунктами я согласен полностью. В третьем у нас маленькое разночтение произошло, но оно чисто такое, можно сказать, операционное, где мне хотелось все-таки разделить вектор на две составляющих жизни и сознание. А вот в четвертом пункте это вот маленькое расхождение превратилось уже, ну, можно сказать, в мировоззренческую, так сказать, противоречие. Почему? Потому что я искренне убежден в том, что однозначно существуют два измерения, допустим, даже добра и зла. Любой поступок может быть объективно добрым или объективно злым, и отличается очень много от того, он может субъективно оцениваться как добро или как зло. Если мы это не вводим на уровне аксиоматики, то тогда мы получаем в то, что вот это аж даже немножко умилительно, Наталья, извини меня, но она сказала, а делать-то что? Мы можем, конечно, все прекрасно понимать, оценить Советский Союз, что это доброе, это плохое, там, что это возвращение к злу и так далее. Но мы-то, наши оценки, это и не есть еще добродетель. Потому что все, начиная с Конфуция, с Сократа, все говорили про добро. Добро – это не просто оценка, это и действие, это добродетель. А делать-то что? Да, мы с вами оценили, что это плохо. А мы можем предложить сейчас некие варианты наших...
Подождите, Сергей Алексеевич, вы бежите уже слишком далеко вперед.
Нет,
Вы от зародыша требуете, так сказать, чтобы это было уже очень мощное, сильное, развитый организм взрослый.
Это как раз... Сейчас не будем эту тему трогать, это на форуме поспорим. Я хочу вот это требование, пусть очень абстрактно, пусть никак не оговаривание, но заложить на уровне аксиоматики, что есть все-таки добро объективное, отличается от добра субъективного, и нет еще никакого, нет никакой гарантии уверенности, что мы провозгласим, мы такие умные, мы такие ученые, открыв вот добро своим умом и разумом, что мы не попадемся в ловушку, что наше добро тоже будет лишь нашим субъективным добром, а может быть и отличаться от...
А кто утверждал что-то противоположное? Я же не претендовал здесь...
Следовательно, мы должны тогда, у нас будет не две проекции на зло и добро, а у нас будет опять же эти четыре проекции. Одна на объективное добро, другая на субъективное добро. Одна на объективное зло, другая на субъективное. И мы должны разбираться в этом тоже.
Так это
у нас
просто...
получается двунаправленное опять.
Нет, это вопрос уже дальнейшего развития модели. То есть вы опять все-таки идете
если
дальше.
Если мы
закладываем... Это вопрос уже верификации, то есть вопрос обоснования.
Если мы сейчас закладываем, что мы на пятом этапе, мы будем это учитывать, что я сказал, я вопрос снимаю.
Это
если мы на пятом этапе потеряем то, что я сказал, я опять вернусь к этому.
Сергей Алексеевич, это общее гносеологическое требование, чтобы теория была истинна. В чем это требование отличается от требований к любым моделям?
Я возвращаюсь к тому, что говорил в самом начале и говорю целый год. Мало того, чтобы теория должна быть истинным, надо, чтобы дела наши были добрыми.
Я не понимаю.
Чтобы поступки на... А?
Я не понимаю, что кто-то хочет, чтобы наши дела были злые, что ли?
Нет, но прозвучала такая фраза. Если мы осознаем, что это добро, значит уже и добро. Это только осознание добра. Это еще
нет, я не говорил, что если мы говорим, что это добро, так, то это реально добро. Я такого не говорил.
А как почему? Говорим? Тогда что такое...
Я предполагаю обычную гносеологическую методологию. Выдвижение гипотез и их проверки. Здесь, в решении этого вопроса, аксиологического вопроса, точно так же, как и в онтологических
вопросах. Значит, тогда мы тогда придерживаемся обычного...
обычного познания, да.
Тогда мы придерживаемся обычного, то, что я и говорю, хочу сказать. Есть денотат добра, то есть реальное добро, и есть наше понятие добра, которое мы вводим и претендуем на то, что оно добро, и это требует гипотетической проверки.
Если да, так, мы, да, совершенно верно. То есть это общее гносеологическое...
Поэтому наша оценка... От того, что, допустим, мы сейчас оценим с вами, идет ли наш Советский Союз к добру или не к добру.
Нет, нет, а вот тут вы уже стали палку перегибать. Потому нет, что...
Почему?
Вы хотите сказать, что, коль скоро мы находимся в общей гносеологической ситуации, значит, все, что бы мы ни говорили, является относительным. Нет, вот здесь я не согласен. И здесь я предлагаю интервальный подход. Интервальный подход... утверждает, что есть интервалы в познании. Интервалы – это система условий определенной.
Так.
И если в рамках этих систем условий некоторая гипотеза не имеет контрпримеров, а все примеры, которые в этих интервалах объяснены ею, выведены из нее, то относительно этого интервала она является абсолютной, то есть вводится конструкция относительной абсолютности. Частным ее случаем является относительная истинность, где истинность – это гносеологический вид абсолютности. В этом плане я всегда за то, чтобы фиксировать интервалы. И в этом смысле я утверждаю, что возможны гипотезы, которые вполне полностью верифицируемы, обоснованы в рамках определенного интервала. Другое дело, что интервал можно расширить. Если интервал расширится, там вполне может возникнуть контрпример по отношению к предыдущей гипотезе. Но, опять-таки, расширение интервалов в социальных онтологиях, в субъектных онтологиях или в онтологиях познания – это органический процесс. То есть это немножко отличается от Поппервского.
Все, что вы говорите касательно гносеологии, вообще вопросов нет. Я с вами
вот знаю. Еще, вот еще.
Вопрос это только как-то... тогда вопрос возникает о верификации. Потому что, допустим, мы сказали, прилетит ли пуля сюда или не туда. Потом верифицировали, пуля прилетела. Мы говорим о добре. Следовательно, мы выдвигаем какую-то теорию добра и говорим, вот это будет добром. А поскольку это касается огромных масс, это касается целой России, это касается ее строя, да? Я опять возьму то, что я говорил на прошлом занятии. Как мы верифицируем и покажем, что мы же не можем, вот сейчас говоря о том, что России будет добром, допустим, стать ей возрождение самодержавия, я так условно беру, это будет добром.
Сергей Алексеевич, ну вы вообще ставите под вопрос этику, понимаете? Этику. Как наука.
Я хочу, чтобы в этике мы...
Для вас, возможно, этика как наука или нет? Вот я спрошу тогда прямо.
Однозначно.
Ну вот, однозначно. А в чем тогда отличие позиции, вот, которые...
Этика всегда говорит об идеале добра. Всегда. И я сейчас, если для меня добро, например, перевести старушку, и для меня будут...
Нет, это... неправда. Этика не говорит только об идеале добра. Есть и самое главное, что есть в этике, это оценка поступков.
Да, правильно.
Оценка правильно. Это не только идеал добра, это еще и применение этого идеала добра к реальности и оценка реальных поступков.
И вот смотрите, мы тогда с чем сдвигаемся. Если для меня идеалом является перевести старушку и не оскорблять женщин, то сколько бы ученых всего мира не доказали бы с помощью каких математик, что это может быть и на данный момент не является добром, а работает на Z-матрицу, мне абсолютно на это наплевать, это часть моей практической жизни этической. Вот я к чему привожу. Есть все-таки Если в науке нет дистанции между верификацией и научной истиной, и объективной, то в социуме, вот в этом и есть вся загвоздка, от которой мы постоянно упираемся.
Нет, я понимаю,
в социуме есть загвоздка между этикой и наукой.
А, вот.
Вот в чем вопрос.
Вот, да, вот в чем вопрос.
Есть этическое добро.
То есть, в конце концов, мы добрались до дуализма этики и науки. А это одно из проявлений дуализма духовности и научности, да, где духовность представлена.
Так мы должны же ее, так сказать, объединять.
То есть вы дуалист. Вы,
я
по сути дела, предполагаете,
я,
что...
Я фиксирую, что есть и мужчина, и женщина, но мы должны их объединить для рождения.
То есть для вас добро иррационально, оно непостижимо научно, невыразимо рациональными какими-то структурами. И поэтому какими бы теории ни были созданы, вот есть у меня что-то вот иррациональное, да, которое лежит в основе моего
поступка. Саланч, остановитесь.
И это никакими способами не
рациональное. Нет, нет. Я же сказал, для меня вы опять...
Это именно так, Сергей.
Параметру, еще раз, подождите.
Ну, дайте слово, да и другим.
Все, последнее слово. Добро не иррациональное, иррациональное, это по параметру гносеологическое, а есть добро практическое, делаемое в жизни, и есть добро теоретически осмысляемое. Вот моя позиция.
Не понимаю, мы практическое добро не можем постигать теоретически.
Я говорю, что у нас некоторая разница в аксиоматиках. Но в
каком... А я хочу услышать ясное, так сказать, разъяснение этой разницы. А вы вот убегаете, увиливаете, как я вас начинаю на дуализме ловить, так вы сразу тут убежали.
Объясняю. Добро практическое делает каждый человек в жизни, необразованный, не знающий математики. Каждая старушка, каждая мама делает добро своему сыну, родив его, облизывая его и вынашивая. Делает это практическое добро, независимо от того, осознали они, не осознали, осознали краевую противоречие и так далее. Они могут вообще не учеными и не философами.
Ну,
это практическое добро.
Пищу мы тоже перевариваем бессознательно.
Да, совершенно правильно.
Из этого следует, что нет теории пищеварения. И
да
невозможно
создать физиологию. Да, Вячеслав Иванович, я сам философ и метафизик. Ну, вы что меня упрекаете-то?
Ну,
я
так говорю, а в чем же дело?
Эти вещи надо учитывать.
Да кто же их не учитывает, Сергей Алексеевич?
Остановитесь, пожалуйста.
Дискуссия.
Надо подвести итоги.
Я закрываю.
В одной минуте всем присутствующим.
Все, договорились. Я закрыл.
То Сергей Алексеевич занял своим мировоззрением тут 15 минут.
Да, ну, да, хорошо, вот Вячеслав Михайлович напомнил. Давайте подводить итог.
Я засеку специально по секундомеру, выложу, кто сколько выступал.
Ладно. Значит, итак, коллеги, мне кажется, что все-таки вот надо такой стиль практиковать рациональных рассуждений, а не просто ассоциативных всяких и оценочных суждений. И в этом плане, мне кажется, вот были сделаны важные 4 ступени, 4 шага по построению минимальной модели социального бытия. И здесь, смотрите, уже все можно очень плодотворно обсуждать, формулировать контрпримеры, отвечать на них. Сразу все становится содержательным. И возникает общая платформа для дискуссии. Поэтому я предлагаю как-то вот зафиксировать эту минимальную конструкцию, назвать ее «Социон-1». Давайте так условно назовем, вот электрон, позитрон, давайте назовем это элемент социальности, социон, да, вот то, что вот сегодня как бы обрисовано, вот эта минимальная четырехступенчатая структура, социон один. Почему один? Потому что он может развиваться, расширяться, там, социон 2, 3, там, пока условно в этом плане, чтобы не было претензий, что он какой-то абсолютистский, и сразу введем в него один. Это только самое начало, как бы, да. Но его можно дальше развивать и можно дальше плодотворно здесь работать. И каждый, вот теперь вот задача дальнейшая стоит перед нами, каждый должен социон один применить в своей сфере, показать, как он может, в каких формах он может облекаться в своих исследованиях и сформулировать контрпримеры, если эта конструкция будет чем-то не удовлетворять, и все это будет, можно плодотворно обсудить. Вот мой итог с моей стороны. Теперь, пожалуйста, кто следующий?
Можно сказать...
Да, Вячеслав.
Да. Ну, подводя итоги, потому что я лично полностью согласен с Вячеславом Ивановичем. У нас Сергей Алексеевич все время про теорию и практику говорит, а для меня добро едино. Одно. Да, так Я полностью согласен с этой моделью, и я так и понял, что вот когда Наталья Андреевна спросила, что делать, да вот надо вот эту модель проектировать на свои взгляды и создавать вот, так сказать, какую-то свою интерпретацию, свои примеры. Вот это и будет ответ на вопрос, что делать. Двигаться к добру, к росту многоединства. И вот ряд моментов, то, что излагал Вячеслав Иванович, они у меня то же самое, в общем, я раньше, я студентам излагал вот примерно некоторые вещи отсюда. Да, и поэтому я думаю, что вот надо и писать статью нам с ИИМ для нашего журнала, вот именно, скажем, вот эту схему спроектировать, соединить со своими взглядами. И я думаю, это будет вполне такое вот первый шаг, ну не первый, энный шаг к интеграции. Поэтому Социон 1 очень хорошо поддерживаю. У меня единственное, я там говорил про эту идею, тут вообще тут и фракталы могут появиться, и вот некая идея социального поля. Вот лично мне интересно. Все, спасибо.
Спасибо. Да, кто следующий?
Ну, я могу сказать.
Да, Игорь Иванович, пожалуйста.
Я как со структурой вот этой согласен, считаю, что надо ее, во-первых, заранее сейчас выложить, чтобы мы, чтобы нам удобнее было просто согласовывать свои взгляды. Вот. И, но я считаю, вот, что там есть некоторые расхождения, в принципе, ну, в моем подходе, реальные расхождения. И я считаю, что я в своих работах, в своей статье, по крайней мере, для журнала, вот, хочу сделать несколько продлений, кое-какие стороны. Ну, продления не просто механистические, а довольно-таки реальные. И в то же время я их хочу, ну, не сильно выпячивать пока. Потому что они, на самом деле, ну, ложатся в эту схему совершенно четко. Ну, то есть, зафиксировать немножечко. Вот мне, например, я бы продлил бы в ту сторону, что давайте посмотрим вариант, когда вот это не бесконечное, вот этот метод. Вот там вот изложил Сергей Алексеевич, что вот, ну, короче, стандартный школьный метод, вот этот, познание, гипотеза, теория, проверка экспериментом. Вот, я считаю, ну, тут не бесконечная цепь. Я считаю, она конечно-бесконечная. Ну, то есть, вот такие детали подчеркивать я буду. Но в целом схема абсолютно адекватная, вот эта, которую Вячеслав Иванович, с моей точки зрения, вот, она абсолютно адекватна. Работать с ней очень даже неплохо.
Спасибо. Да, кто еще, коллеги, хотел бы?
Ну, можно я скажу?
Да, да, Наталья.
Я когда спрашивала, что делать, забыла еще спросить, кто виноват. Это шутка такая. Это как-то у нас один вопрос прозвучал, а второй-то как же. Вот. А если серьезно, то очень интересная дискуссия, очень так, ну, плодотворно, хорошо поговорили. Все-таки, как, не желая никого рассердить, я хочу последним так вот словом поддержать Сергея Алексеевича. Я понимаю, о чем он говорит, очень как-то, не знаю, так вот. Я просто понимаю. И хочу сказать, что да, действительно, нам ничего и не остается другого, кроме как попробовать применить эту схему на практике, посмотреть контрпримеры, как-то вот поработать с ней. И так мы и будем делать. Просто я хочу сказать, что ни одна схема сама по себе не может быть применена на практике, если некоторые элементы этой схемы, какой-нибудь вот один фрагмент или что-то такое вот из этой схемы не совпало уже с некоторой интуитивной внутренней аксиоматикой, вот той интуитивной очевидностью, о которой Вячеслав Мирекович здесь говорил. И только в этом случае, если эта схема задевает уже и так знаемый какой-то вот иррациональный элемент, относящийся к этике, к поступкам, к какому-то внутренней шкале, Только в этом случае схема начнет работать, и ее можно будет проверить. Если она не задевает никакого такого элемента, то ее невозможно сделать работающей и заставить каким-то образом вот просто взять логическую схему и начать проверять на этическом материале, на практике не получится. Но, к счастью, я думаю, что у всех присутствующих, на том мы как бы уже давно общаемся, эта схема у кого-то, у всех разные какие-то вот эти вот элементы внутренней очевидности задевает, поэтому все так смело и говорят, что мы проверим, мы попробуем. Меня тоже задевает, у меня есть элементы, где я схватываю вот суть этой проблематики, да, я попробую. Так.
Спасибо, Наталья. Да, еще кто-то хотел бы высказаться в конце?
Можно мне я два слова?
Да, да, Лена, пожалуйста.
Мне вот просто хочу сказать, что схема понравилась. Как сказать о вещи, которая настолько прояснила все в голове, причем таким логичным, формально-логическим языком, что понимая, что действительно при описании потом можно наворотить очень много, даже не примеров, я бы сказала, а вот именно в приложении к своей точке зрения, к своей даже вот науке, потому что у меня все равно немножко другая направленность. Я пытаюсь философствовать, но все равно скатываюсь в филологию чаще. И чем мне очень вот понравилась схема? Вот понятностью своего языка, несмотря на то, что он был математический. Вот спасибо вам на самом деле, потому что понятная схема. Не всегда так бывает, а сегодня вот очень здорово. Спасибо.
Спасибо. Ну, еще кто-то хотел бы? Так, ну, хорошо. Значит, давайте так мы договоримся. Я тогда, так сказать, пропишу так кратенько основные вот эти вот моменты на форуме, да, сделаем там тему отдельную, вот, и там все сможем высказываться по этому поводу и вести какую-то работу по развитию этой схемы, ее соотнесению со своими направлениями. И это одновременно будет и работа для подготовки по нашим статьям в электронный журнал, и по вот уже финализации, может быть, нашей работы по гранту, по третьему году, да, и по работе над монографией. Я думаю, что все здесь, как бы, так сказать, уже начнет как-то состыковываться. Все, всем удачи, до свидания, всего доброго.
Спасибо,
до свидания.